Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Лицом к событию». Сегодня наш гость, историк и политолог, директор Московского центра Карнеги Дмитрий Тренин. В программе у нас прозвучит также интервью профессора университета штата Теннесси Андрея Коробкова. Я расскажу, что наш гость недавно сделал доклад, очень интересный, называется «Контурная карта российской геополитики. Возможная стратегия Москвы в Большой Евразии». Добрый вечер, Дмитрий Витальевич.
Добрый вечер.
Доклад действительно тут обсуждается в Москве, я продолжу уже этот тренд, да? Вы в нем говорите о геополитической катастрофе 2014 года. Такой есть термин. Можете ли вы объяснить, в чем она выразилась?
Она выразилась в том, что две основные, основы российского внешнеполитического курса постсоветского периода – попытка встроиться в Запад, интегрироваться в Запад, и попытка реинтегрировать постсоветские государства вокруг Москвы, создать центр силы в Евразии. Обе эти стратегии, провалились одновременно и в одном месте. Это было в 2014 году, и это было на Украине. Сейчас говорить о встраивании России в расширенный Запад. В свое время говорили о евроатлантическом пространстве, состоящем из трех компонентов Северной Америки, Европы и России. Нет никакого смысла, нет никакого интереса ни у кого практически. Большая Европа тоже стала, архивным материалом, по крайней мере, на обозримую перспективу. И стало очевидным, что создать политический союз, стратегический союз бывших советских республик, включая даже самых близких партнеров Москвы, таких как Белоруссия или Казахстан, тоже не удастся. И Россия оказалась в положении, когда ей пришлось заново и оценивать свое положение в мире геополитическое и вырабатывать какую-то внешнеполитическую новую внешнеполитическую стратегию.
То есть такой тройной провал – это плата за Крым?
Я не могу сказать, что это плата за Крым непосредственно. Крым стал, той точкой, на которой предыдущие линии прервались. Но до Крыма, если мы посмотрим ситуацию в российско-западных отношениях, и в российско-украинских отношениях, и в целом в отношении с государствами Евразии. В общем, не было оснований говорить до 2014 года о том, что те стратегии, о которых мы говорили, будут успешными. То есть они стали, загибаться гораздо раньше 2014 года. А Крым – это то, что называется последняя точка, как
пути из Мюнхена в Севастополь.
Мюнхен стал в интеллектуальном плане. Мюнхен 2007 года стал, конечно, очень серьезным сигналом того, что предыдущие стратегии работать не будут.
Вы пишете, что украинский кризис стал поводом к началу гибридной войны России и США. А что такое гибридная война?
Гибридная война – это такое рабочее для себя определение той конфронтации, которая сегодня существует, продолжает углубляться в отношениях России и Соединенных Штатов Америки. Многие говорят о холодной войне, или о новой холодной войне, или о второй холодной войне. Но как человек, который прошел первую холодную войну, я не могу согласиться с таким определением, потому что оно отсылает к прошлому. И оно заставляет думать по тем лекалам, которые были в ходу в 80-е, 70-е годы, 60-е и раньше. Если мы начнем думать в этих терминах, в этих категориях, то мы будем ожидать вещей, которые никогда не произойдут, потому что мир сильно изменился. И мы будем пропускать те новые моменты, которые уже сейчас присутствуют в этой конфронтации, которых не было во времена холодной войны. Поэтому это некий аналог холодной войны, но все-таки иной. Иными словами, ситуация опасна, но она опасна иначе, по-другому, чем она была в 80-е, 70-е и раньше.
Вот вы говорите, что повод – украинский кризис, а вот мне кажется, что повод – и российский кризис, невозможность Путина править дальше без мифа об осажденной крепости, отсюда и Крым, и Донбасс, и патриотическая такая мобилизация, которая ныне слегка начала гаснуть. Разве не так?
Вы знаете, есть довольно хорошо представленная точка зрения, и я понимаю, что вы солидаризируетесь с ней, которые делают упор на внутренней политике как основе, главным фактором, определяющим международные отношения и, соответственно, политику внешнюю. До какой-то...
России.
Любой страны. Ну, если вы говорите, значит, в принципе, почему только России? Можно взять любую другую страну. Хорошо. И этот тезис, по идее, должен работать. На мой взгляд, он работает, но он не абсолютен. Я исхожу все-таки как человек, который больше времени посвятил чтению разных книжек про международные отношения. Я исхожу несколько из другого посыла. Посыл мой следующий. Холодная война была конфликтом в какой-то степени аналогичной мировой войне или войне между крупными державами. В этой войне был победитель. И был побежденный. Побежденный рассыпался. У него было несколько наследников. Самым крупным, фактически продолжателем, стала Российская Федерация. Что происходит после окончания любого крупного конфликта? Есть несколько вариантов.
Ну, мир, например, заключается.
Да, заключается мир. Но интересны условия заключения этого мира. Потому что был мир, заключенный в Вене в 1815 году, и мир, заключенный в Версале в 1919 году. Вот после мира в Вене спустя три года Франция по предложению государя-императора российского была вновь включена в состав Европейского концерта держав на полноправной основе. Там, конечно, правил легитимистский режим и король, все понятно. В 19 году, после поражения Германии в Первой мировой войне, Германия не была включена в Лигу наций первоначально. Германия была объявлена виновницей войны. На Германию были наложены репарации. Германия была исключена из новой системы. Потом, когда ее включили вновь в 26 году в Лигу, пригласили, она занимала в Лиге положение подчиненное, ей приходилось продолжать выплачивать репарации и так далее. Я не хочу проводить слишком такие явные параллели, потому что они не имеют большого смысла, большой ценности.
Ну как же, про Веймарскую Россию многие пишут, пожалуйста, и про что случилось.
Именно поэтому, потому что я не считаю, что Россия была веймарской, потому что я не считаю, что с Россией поступили так, как поступили с Германией после 19 года. Поэтому слишком такие явные параллели я не стал бы проводить. Но вот какая штука. Если бы Россия была включена в новый мировой порядок на условиях, которые бы она, как, скажем, Франция 1818 года, поддержала бы, с которыми она согласилась бы, тогда мы получили бы длительный период мира между великими державами. Но был выбран другой путь, в котором России была отведена роль, с которой российская элита и значительная часть российского общества не согласились. И я понимаю причины, почему было это сделано именно так. Включение России в западные институты так или иначе могло бы разрушить эти институты. Так или иначе могло бы создать серьезный дисбаланс в этих институтах. Но Россия не была включена на тех условиях, которые бы России были бы приемлемы для России.
То, что Россия не хотела меняться в этом направлении.
Вы знаете, там дело не на мой взгляд. Мы здесь с вами можем не согласиться, но это нормально. Я думаю, проблема вот в чем. Не в том, что Россия не смогла меняться. Конечно, я согласен с этим тезисом, что она не изменилась так, как многие желали, многие считали возможным. Но дело в другом. Россия не приобрела входной билет в систему западных институтов. А входным билетом было и остается искреннее признание, я подчеркиваю слово «искреннее», признание лидерства Соединенных Штатов Америки. Вот если вы покупаете этот билет, вы можете быть в Саудовской Аравии, вы могли быть шахским Ираном, вы могли быть франкистской Испанией, вы могли быть... Китайская Народная Республика не купит такой билет.
Вот те страны, которые приобретала.
Нет, она нет. У Китайской Народной Республики была другая стратегия, которую американцы интерпретировали как готовность встроиться в американоцентричную систему и затем под влиянием вот этой интеграции трансформироваться изнутри. Интеграция произошла, а трансформация нет. Но вот те страны, о которых я говорил, они стали союзниками Соединенных Штатов. Некоторые из них остаются союзниками Соединенных Штатов, несмотря на их, несмотря на то, что их внутренние институты не соответствуют тем или иным канонам.
Но Россия не хотела, или российская элита, признавать реальность лидерства США. И вот вы сейчас видите не украинский кризис, а какое-то российско-американское противоборство. И кто-то может сказать, что вы просто следуете за пропагандой Киселева-Соловьева. Есть попытка России завоевать сферу влияния, есть попытка России диктовать свои условия соседям, есть противостояние этому безусловное. Но это не значит, что была какая-то российско-американская война. Если мы вспомним период президента Обамы, в общем, достаточно была вялая реакция и на Грузию, и на начальный период украинского кризиса.
Ну, российско-американская война была в 40-х, 80-х годах.
Холодная.
Она называлась «Холодной войной», да?
Советская только, пожалуй.
Советская. Ну, Советский Союз для меня – это историческое название России, как и нынешняя Российская Федерация, как Российская империя и так далее. Так что это историческое название. Вот. Что касается всего остального, то я исхожу из прочтения международных отношений через, или, скажем так, с помощью инструментария преимущественно того, что называется реальной политикой. Я считаю, что великие державы, крупные державы, стремятся обеспечить себе исключительное или, по крайней мере, выгодное положение в международной системе, что может означать создание каких-то сфер влияния или создание определенных систем отношений, которые обеспечивают лидерство, или еще чего-то в этом духе. И в этом случае, и в этом отношении и Китай, и Соединенные Штаты, и Россия отличаются только, пожалуй, весом и своими способностями и возможностями. Но в принципе они действуют как державы, стремящиеся, доминировать на различных уровнях, в различных регионах, Соединенные Штаты в глобальном уровне, Китай в азиатском регионе, Россия до сих пор в основном по периметру своих границ.
То есть вы отвергаете идеалистическую политику, которую, например, в Соединенных Штатах начал президент Вильсон 100 лет назад?
Президент Вильсон был президентом-неудачником. И тот идеализм, который был заложен в значительной степени президентом Вильсоном, в систему международных отношений, построенную по результатам Первой мировой войны, привел к краху этой системы и к началу Второй мировой войны.
Ну, трудно назвать его неудачником, победителя в Первой мировой войне заложившего очень многие принципы современного американского общества. Но это не принципиальный спор.
Нет, это не принципиальный спор, тут даже спора нет. Он был неудачником политически внутри Соединенных Штатов.
Возможно,
потому что,
да,
как вы знаете, Соединенные Штаты отвергли устав Лиги Наций.
Да?
То есть главное дитя Вильсона, главный его вклад в сокровищницу, если хотите, да, международного права и всего остального, он оказался отвергнутым той страной, во главе которой стоял президент Ельцин.
Но Нобелевскую премию получил. Хорошо, в вашем докладе вы говорите о некой другой политике, которая нужна России. Ну, в частности, вы говорите, что надо отказаться от поддержки квазигосударственных образований России, там типа ДНР, ЛНР, Приднестровья, привлекать людей на жительство, так сказать, собирание людей вместо собирания земель. Вот, мне кажется, ваше предложение может оказаться непонятным той элите, которая сейчас управляет, она живет в мире геополитики 30-х годов.
Ну, в той статье, которую вы цитируете, я вам за это благодарен, написано, что я ожидаю в течение какого-то периода времени, горизонта, скажем, 5-7 лет, ситуации, в которой потребуется довольно серьезная переоценка российской внешней политики. Поэтому статья, в общем-то, адресована в будущее. И у меня нет никаких иллюзий в отношении вот той политики, которая сегодня проводится, и, соответственно, проводников этой политики. Конечно, нет.
Ну вот, например, вы говорите, что цель должна быть стабилизация отношений с Украиной. А реально мы видим, что стратегическая цель сейчас дестабилизация Украины. Почему что-то должно измениться сейчас?
Я думаю, сейчас ничего не изменится, но через какое-то время, наверное, многие придут к выводу о том, что дестабилизация Украины или попытки дестабилизации Украины, во-первых, не работают, происходит нечто другое, в известной степени консолидация Украины, украинского общества, украинского правящего класса на антироссийской основе. И для России иметь под боком довольно крупного соседа, который населен людьми по многим параметрам, мало отличающимся от нас, очень хорошо представляющим себе Россию, в том числе ее слабые стороны, в том числе уязвимости, иметь такую страну в качестве противника довольно серьезный вызов безопасности. Поэтому необходимо, на мой взгляд, думать о том, как выстроить отношения, которые бы минимизировали ту потенциальную угрозу, которая исходит от российско-украинского конфликта или от враждебности на Украине по отношению к России.
Ну вот вы же пишете, что достичь стабильности можно, договорившись о возвращении Донбасса в состав Украины и дальнейшем признании Киевом, на условиях, которые предстоит согласовать, российского статуса Крыма и Севастополя. Но ведь год назад вот в другом докладе вы писали, что Украина не смирится с утратой Крыма и будет рассматривать Россию как противника и так далее. Что, неужели что-то изменилось за один год?
Я думаю, что здесь вот какая вещь. Когда мы говорим, что Украина не смирится с... Там не было слова «никогда». Она не смирится и какое-то время, долгое время, наверное, не
на
будет смириться с этим.
На протяжении десятилетий может быть
на протяжении... враждебность, да. На протяжении длительного периода, возможно, десятилетий. Но это анализ, да. Если вы себя рассматриваете в качестве деятеля, то вы будете стремиться минимизировать те негативы, которые вы видите вокруг себя. Поэтому я, вот смысл того предложения, которое содержится в последней статье, заключается в том, что необходимо, несмотря на то, что Украина консолидируется на антироссийской основе, несмотря на то, что враждебность в элите украинской по отношению к России не ослабевает, необходимо искать пути стабилизации ситуации. Более того, можно рассчитывать на то, что со временем наиболее, ну, скажем так, трезвомыслящие круги украинской элиты будут готовы признать Крым в качестве части Российской Федерации, но при этом будут выдвигать различные условия. К этому необходимо быть готовым. И на каком-то этапе все войны заканчиваются, вся враждебность тоже когда-то так или иначе затухает и сменяется какими-то другими отношениями, может быть, довольно холодными или прохладными, но, по крайней мере, более или менее стабильными. Поэтому вот эта бумага, она, в отличие от той, которую вы процитировали, она более аналитическая.
Вы не могли бы показать тогда как-то механизм, с помощью которого украинские элиты откажутся от Крыма, признают аннексию, откажутся в пользу России? Вот мне видится, извините, один способ, тот, который использовал Владимир Ленин. Он сменил власть в Киеве и выгнал силой Украинскую Народную Республику за границу. Вы, получается, за это или я ошибаюсь?
Я не за это.
А за что же тогда? Где механизм?
Я думаю, что механизм может быть, во-первых, у России в руках, реально в руках Донбасс. И у России ключ к восстановлению территориальной целостности Украины в той части, которая касается Донбасса. И в той бумаге, последней бумаге, о которой идет речь, там говорится о том, что Россия делает упор на привлечение людей, а не на собирание земель, но не говорится о том, что Россия просто, так сказать, уходит, забирает своих людей, все остальное отдает Украине. Это вопрос переговоров, это вопрос дипломатии. Россия не должна расставаться с теми козырями для торга, которые у нее по факту сегодня есть.
Ну, политика России же такая, нас там нет, это там какие-то сепаратисты и так далее. А с другой стороны, Киев говорит, что это Россия. Диалога-то нет, вот в рамках Минского, например, этого соглашения, оно не реализуется, значит, что-то другое нужно?
Ну, во-первых, то, о чем идет речь, это может стать возможным не раньше, чем через энное число лет. Когда, как мне представляется, изменятся некоторые важные условия внутри России, и изменится что-то на Украине, изменится что-то в глобальной ситуации, в том числе в политике Соединенных Штатов. Я думаю, что могут открыться и вполне возможно, что откроются возможности, которые необходимо будет использовать. Поэтому, если брать такой долгосрочный прогноз, не прогноз, но долгосрочный план действий, то одновременно с привлечением людей из Донбасса и из остальной Украины на территорию России, укрепление нашего демографического потенциала за счет близких и легко интегрируемых групп соседей, Россия должна будет, на мой взгляд, занять более активную позицию по вопросу реализации Минского соглашения 2015 года, но одновременно дать понять, что реализация Минска рассматривается в комплексе с решением в дальнейшем проблемы Крыма.
Ну, слушайте, значительная часть украинцев, как пишет один из ваших экспертов, воспринимают свою страну как осажденный лагерь, где нельзя менять военного лидера. А при всех его недостатках шансы Порошенко высоки. Любой сменщик на самом деле станет тем же военным лидером. И я бы сказал, что при том понимание ситуации, которая есть сейчас, это просто будет положение Индии и Пакистана с их вечной враждой и нерешенным территориальным спором.
Ну, ничего вечного в мире нет. Что касается, вот вы процитировали моего коллегу, это сегодняшний пост на нашем сайте, но это сегодняшний пост, да? И это выборы президента этого года. Я не говорю о том, что произойдет или должно произойти, или может произойти в этом году или в следующем году. Я говорю о гораздо более длительной перспективе.
Но я говорю о том, что рассчитывать на смену власти в Украине, как считают некоторые российские эксперты, довольно наивно.
Смена лиц, да. Что значит смена власти? Смена общего вектора, наверное, нет. Он определен. Лица меняются. Смена лиц открывает некоторые возможности. Всегда так, везде абсолютно. Политика – это искусство возможного. Возможности появляются, их необходимо использовать тогда, когда они существуют, а потому что они через какое-то время закрываются. Поэтому я смотрю в будущее не с таким непробиваемым пессимизмом, Я абсолютно убежден в том, что отношения с Украиной, к большому сожалению, будут длительное время враждебными, но враждебностью тоже нужно управлять. Враждебность тоже можно стабилизировать. Стабилизация отношений не означает возвращение дружбы народов. Это означает уменьшение угрозы войны. Проблема, которую я вижу с украинского угла, это возможность эскалации существующего конфликта с втягиванием в него России гораздо большей степени, чем когда бы то ни было до сих пор.
Ну вот вы пишете о необходимости компромисса России и США и делаете вывод, что именно Соединенные Штаты его отвергают, так сказать, отвергают право Москвы защищать и выдвигать свои интересы. Ну вот мне кажется, что ни одна такая держава, как США, не сможет признать право Кремля, Путина, нынешнего режима на какую-то зону особых интересов и особенно на право действовать там силой. Ну извините, не 19 век, не начало 20-го, не Ялта, никакой Ялты не будет ведь.
Ну, слово «Ялта», по-моему, ни в одном из этих текстов не присутствует. Ни о Ялте, ни о Хельсинки я не говорю. Дело не в этом. Что касается применения силы, то силы применяют многие сильные государства, включая Соединенные Штаты Америки, может быть, больше всех. Дело не в этом. Дело в том, что реальности так или иначе необходимо будет признавать и кодифицировать. Я считаю, что вообще в основе международных отношений лежит воля народов в конечном счете. Вот, скажем, правительство Сербии не признает Косово в качестве независимого государства. И Косово признано, ну, скажем, десятками государств, но не имеет универсального признания в мировом сообществе. На мой взгляд, важнейший фактор здесь – это воля косовского народа. Вот косовский народ решил так, как бы не относиться к этому решению.
Ну, Косово же никто не аннексировал, в отличие от Крыма.
Ну, послушайте, но при чем тут аннексия? При чем тут? Дело не в этом. Дело в том, что ситуация в Крыму сегодня такова, что называйте это аннексией, называйте это воссоединением, называйте как хотите. Это поддерживается большинством жителей Крыма. Если бы это было не так, то ситуация в Крыму была бы другой. Если бы в Крыму была гражданская война или там постоянные демонстрации на улицах Симферополя или где-то еще в поддержку возвращения Крыма Украине, была бы совсем другая ситуация.
Ну, хорошо, да? Этого нет, а в Донбассе есть гражданская война. То есть, если в Донбассе гражданская война, то Россия должна его вернуть, раз не получилась аннексия, а в Крыму получилось, значит, не надо возвращать, и можно нарушать международное право. Так что?
Ну, вы знаете, международное право, это не, на мой взгляд, это не очень, скажем так, универсальный аргумент.
Ну, вы там про справедливость упоминаете.
Международное право... Посмотрите на ситуацию в Югославии, посмотрите на ситуацию в Ираке. Ну, где международное право? Я еще раз говорю, я исхожу из примата реальной политики в международных отношениях, а не из примата того, что вы называете международным правом.
Хорошо, давайте возьмем вот конкретный случай противостояния России и Соединенных Штатов. Вот это по договору о ракетах средней и малой дальности. Да?
Меньшей дальности.
Меньшей дальности. Вот есть полгода на урегулирование конфликта. Фактически обе стороны заявили о том, что они будут выходить. Ну, давайте мы послушаем заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга и дальше продолжим обсуждать.
Мы все в НАТО очень обеспокоены тем, что Россия уже в течение нескольких лет нарушает договор РСМД. Этот договор в течение нескольких десятилетий сослужил нам всем очень хорошую службу. Договор запрещает все ракеты среднего и меньшего радиуса действия. А сейчас проблема состоит в том, что в течение почти 6 лет Россия разработала и поставила на вооружение новые ракеты среднего радиуса действия. Мы называем их SSC-8-9M-729. Эти ракеты способны нести ядерные боеголовки. Их сложно засечь, они мобильны, они могут долететь до европейских городов. Время предупреждения о них сводится практически к нулю, а значит, они снижают порог применения ядерного оружия в военном конфликте. Поэтому мы обеспокоены. Мы призываем Россию вернуться к выполнению договора. Мы начали планировать действия на случай отсутствия договора РСМД и присутствия российских ракет. Пока слишком рано говорить о том, во что это выльется. Однако я уже могу сказать, что мы будем действовать сдержанно, мы будем обороняться, но у нас нет никаких намерений размещать в Европе новые ракеты наземного базирования.
Ну вот, Дмитрий Витальевич, что вы скажете по этому поводу? Что будет дальше? Будет ли усиливаться конфронтация России и США и НАТО в связи с этим? И вообще, ну, знаете, тут звучали уже и угрозы ответных ударов по центрам принятия решений, это говорил Путин. В общем, выглядит это все плохо.
Выглядит это опасно, конечно. Я думаю, что хотя выход из договора по средним ракетам серьезный удар по системе международных договоров, по системе контроля над вооружениями. Все будет зависеть от того, какие решения будут приняты в Вашингтоне и в Москве. Причем, наверное, в такой последовательности. Если Соединенные Штаты будут только разрабатывать, скажем, и производить эти новые средства, но не развертывать их на территории, скажем, Европы, то мы получим одну ситуацию. Если они будут развертывать их, скажем, на территории Азии, и они тогда будут направлены против Китая в основном, то это будет другая ситуация. В том случае, если Соединенные Штаты, то, о чем говорил Столтенберг, как на сегодняшний день отсутствие намерений, но все может меняться, и в какой-то ситуации можно себе представить, скажем, развертывание американской ракеты средней дальности на территории Европы, причем в этом случае вероятнее всего на территории новых стран-членов Альянса, скажем, Польши.
Есть еще Эстония, Латвия, пожалуйста.
Да, но Польша или Прибалтика, скажем, то в этом случае то, о чем он говорил, фактически исключение времени на принятие решений о том, что делать в случае получения информации о пуске ракеты в вашем направлении, это может привести к радикальному изменению ядерной доктрины.
Ну что, это новый карибский кризис может или будут хуже, споры о ракетах средней дальности времен Брежнева?
Я думаю, что может быть хуже. Могут быть размещены, о чем говорил президент Путин, соответствующие российские средства, которые поставят Соединенные Штаты в то же положение, в которое будет поставлено, скажем, американские центры управления в то же положение, в котором будут находиться российские средства управления, командные пункты и местонахождение высшего руководства. Тогда ядерная стратегия, которая сегодня основывается, по словам президента Путина, на концепции ответно-встречного удара, может быть заменена на концепцию превентивного удара. И это будет означать, что это будет означать? Что в кризисной ситуации и та, и другая страна, вместо того, чтобы ждать, когда будет произведен пуск ракеты в вашем направлении, вы выпустите свои ракеты. То есть ситуация, которая практически прямо ведет к ядерной войне.
Хорошо, давайте мы Андрея Коробкова послушаем, профессора университета Теннесси. Все-таки Карибский кризис или брежневские времена?
Да, конечно, это конец 70-х, начало 80-х годов. Скорее всего, это приведет опять к возврату каких-то движений антиядерных в Европе. И на этом будет усиливаться какая-то левая волна, как вот в 70-х это привело фактически к формированию первой серьезной зеленой партии зеленых в Германии, которые избрались в Бундестаг и остаются постоянной политической силой в этой стране. Думаю, что нечто подобное произойдет опять. Но в целом все это, конечно, приведет к очень серьезному обострению внешнеполитической ситуации, отношений США с Россией, между прочим, США с европейскими союзниками тоже. Сейчас этого не происходит, но это произойдет попозже. Но это повлияет и на внутриполитическую ситуацию в целом ряде стран. Совершенно точно в Европе, но вот учитывая новый баланс сил, это может быть определенным толчком и к формированию каких-то групп политических в России.
Ну, в общем, все изменится. А вот возможен такой вариант ответа. Запад просто предоставит Украине новые системы вооружений, в том числе и высокоточное какое-то оружие, не ядерное.
Я думаю, что у Запада, в принципе, нет никаких ограничений в отношении поставки любого оружия Украине, кроме ядерного.
То есть это возможный ответ на
это? В принципе, да.
Ну, Андрей Коробков так не считает. Вот у меня есть еще один вопрос.
Я
так...
говорю в принципе. Не о вероятности. В реальности, думаю, нет.
Ну, поживем увидим. У меня важный действительно вопрос. Это то, что происходит, это гонка вооружений, безусловно. США и НАТО, Владимир Путин ее провоцирует. Вот по этой ракете никакого продвижения нет. Я вижу, что такое-то упрямство, мы хотим ее иметь. Выдержит ли Россия гонку вооружений всерьез с современными Соединенными Штатами?
Вопрос очень серьезный. Он требует, наверное, на него нельзя ответить однозначно, потому что когда-то были заявления о том, что мы не допустим новой конфронтации с Соединенными Штатами. Конфронтация, по факту, существует сегодня. Сегодня есть гонка вооружений, но она технологическая гонка вооружений. Это не гонка количественная, это не гонка таких вот потому у кого больше ядерных боезарядов, у кого больше танков и так далее. Технологическая гонка происходит сегодня и будет происходить дальше. И этим, в частности, гибридная война отличается от холодной войны. Сможет ли Россия выдержать? Я думаю, что на самом деле вопрос не столько о гонке вооружений как таковой, сколько о внутренней политике, социально-экономической политике, экономической политике внутри России. Потому что главные уязвимости находятся не в нынешней российской системе, находятся не в области внешней политики и не в области оборонной политики, они в другом. И вопрос, собственно говоря, вот немножко в другую сферу, ответ, вернее, в другой сфере находится на этот вопрос. Пока я бы сказал, что российское правительство демонстрирует способность достигать значимых политических, геополитических и военных результатов с использованием очень ограниченных ресурсов. Посмотрите на, скажем, Украину, мы о ней говорили, посмотрите на Сирию.
И какие же там результаты? Вы даже про успехи там какие-то говорите?
Конечно, безусловно. Эти успехи признают на самом деле все серьезные наблюдатели.
Ну, роль сателлита Тегерана, игрока, которому связала руки Турция.
Я думаю, что вы не правы, честно говоря. О сателлите Тегерана речь идти не может. Я, вообще говоря, впервые от вас слышу такое замечание. Оно очень интересное, но оно очень далеко от реальности. Турция очень сложный игрок для всех, и она была и будет сложным партнером и непростым соперником, если до этого дойдет опять. Вот. Но в этой ситуации Россия сумела поддержать того, на кого она сделала ставку в Дамаске, на Башара аль-Асада. Она сумела отвоевать при помощи тех, кого вы называете, скажем, вот как это называется, гегемоном российским, да, при помощи иранских сапог на земле или там ботинок на земле, сумела
отвоевать
большую часть того, что называется полезной Сирией в западном понимании, то есть наиболее важную часть страны. И сейчас в Сирии, в общем, активные боевые действия практически не ведутся. Башар аль-Асад укрепился в Дамаске. Хорошо или плохо – это другой вопрос. Но это была цель, и эта цель достигнута.
Хорошо, давайте вернемся все-таки к теме гонки вооружений. Еще раз я хочу, чтобы Андрей Коробков тоже высказался на эту тему, и мы продолжим обсуждение.
Российская экономика, думаю, нет. Надо все время возвращаться к 80-м годам, к методике Рейгана, который очень много говорил, размахивая ракетами, и который на самом деле имел чисто экономическую логику, обосновывавшую его действия. И мы знаем, что вот это раскручивание гонки вооружений, причем не просто увеличение затрат, а именно раскручивание гонки вооружений на новом технологическом уровне, который российская экономика не могла выдержать, которая совместилась с резким снижением цен на нефть. И эта ситуация достаточно близкая к тому, что мы видим сейчас. Вот эти две тенденции привели к полному слому советской экономики. И думаю, что сейчас эта ситуация повторяет себя, при том, что Россия – это все-таки нечто меньшее, чем Советский Союз. Потеряны большие мощности, скажем, в Украине, в других регионах, военно-промышленные мощности, я имею в виду. И учитывая общую ситуацию, санкции, внутреннюю стагнацию экономики, я думаю, что это может действительно привести к экономическому краху.
Вот эти параллели с Советским Союзом вас не тревожат?
Я думаю, что они тревожат руководство в Кремле, и я думаю, что руководство в Кремле делает выводы.
Ну вот вы утверждаете, что Россия совершает такой поворот к самой себе. Но я тут вспоминал канцлера Горчакова, когда я читал, там Россия сосредотачивается. Но, честно говоря, я не вижу такого поворота к внутреннему развитию. А есть такая хаотическая деятельность под дестабилизацией мира. И упомянутая Сирия, и Донбасс, и разные экспедиции наемников в Африку, и даже втянутость событий в Венесуэле. Но вот разве это поворот к себе? Это скорее вот попытки таких непрямых действий, так сказать, дестабилизации того, кого считают противником.
Нет, вы говорите о разных вещах. Вы говорите о внешнеполитической практике одновременно с, ну, вот, с отсылкой к геополитическому позиционированию. Это разные вещи все-таки. Россия фактически не в результате какой-то продуманной стратегии, а в результате развития тенденций в отношениях с Западом, в отношениях с постсоветскими государствами, прежде всего с Украиной, но не только, оказалась одновременно и вне, скажем так, большого евроатлантического пространства, в которое она пыталась вписаться с Западом, и вне своей бывшей империи, которую многие продолжают считать большой страной. И в этих условиях, в общем-то, альтернатива тому, реальная альтернатива тому, что произошло, могла бы состоять в примыкании к Китаю. Но и этого не произошло. И вот в этой ситуации Россия, как мне представляется, под влиянием обстоятельств в большей степени, чем под влиянием каких-то серьезных стратегических размышлений и целеполагания, осталась, с одной стороны, одна, а с другой стороны, она не обременена, как различными обязательствами в отношении других стран.
Ну в отношении мере, своих квазисоюзников обременена все
а
эти...
А сколько союзников?
Ну, там разные Абхазии,
ДНР, да,
Венесуэла, ДНР. Вот туда сколько денег бухано?
Венесуэлу деньги, кстати говоря, отправлялись в то время, когда отношения с Западом были... Ну, скажем так, если не дружественным, то, по крайней мере, не враждебным.
Но могут не вернуться теперь.
Могут не вернуться, как и с Украины 3 миллиарда не вернутся. Много чего, много потерь. Вопрос ведь, пока у Венесуэлы вопрос еще открыт, что и как будет развиваться в Венесуэле. Там события происходят не совсем по тому сценарию, который многим казался совершенно очевидным. Так что посмотрим, что будет происходить в Венесуэле. Многие предполагали, что и в Сирии России ждет тяжелое и унизительное поражение, чего не произошло. Так что посмотрим. Надо внимательнее, так сказать, смотреть на события на земле и в меньшей степени руководствоваться какими-то изначальными представлениями. Вот. И Россия, на мой взгляд, вынуждена или... как хотите, вынужден, не вынужден, признать, что она одна, и она, в общем, свободна. Она свободна от обязательств перед многими клиентами, которых у СССР были десятки, даже у постсоветской России тоже весь постсоветский мир был какое-то время гирей экономической на российских ногах. Сейчас Украина та же самая. Сколько в нее вбухивали на протяжении 25 лет
до 2014 года.
Белоруссия тоже уйдет. По крайней мере, отношения будут иными, чем сейчас.
Ну, хоть что-то оптимистичное от вас можно услышать.
А почему, почему вы считаете, что я говорю пессимистические вещи? Совершенно нет. Я говорю то, что реально происходит, и то, что реально может произойти в будущем. И я не считаю, что сохранение остатков империи для России имеет большое позитивное значение. Особенно если это связано с большими вливаниями средств без должной отдачи, как это происходило на протяжении десятилетий на Украину и происходит сейчас в отношении Белоруссии. Нужны другие совершенно понятные, четкие отношения с той же Белоруссией. Они должны быть дружественными, но они должны быть основаны на реальных интересах двух стран, а не на каких-то мифических представлениях о каком-то едином союзе и там союзном государстве, которое реально является лишь инструментом выкачивания денег из России без каких-то ни было выигрышей для самой России.
Знаете, возникает вопрос, вот те люди, которые принимают стратегические решения, они вообще в России адекватны или нет? Вот я видел заявление господина Герасимова, начальника Генштаба, он сказал, Соединенные Штаты собираются там активно использовать протестный потенциал пятой колонны для дестабилизации обстановки с одновременным нанесением ударов высокоточным оружием по наиболее важным объектам. Это ТАСС. А корни этого заявления очень забавные. Там было выступление начальника штаба ВВС Голдфейна, да, который сказал, что можно пробить защиту ПВО, после чего некий такой сайт Телеполис уже пишет, что Голдфейн якобы рассказал о стратегии тайного вторжения на территорию противника. Сайт очень знаменитый, он там про премию получил онлайн Grimm Prize имени братьев Гримм за всякие выдумки. После чего эту историю воспроизводит РИА Новости, а потом уже господин Герасимов воспроизводит это все всерьез. Вот понимаете, когда начальник генерального штаба вот, великой державы воспроизводит фейки, да, кажется, он может попасть под этот закон о фейках, который сегодня приняли в Государственной Думе. Понимаете, начинаешь сильно волноваться. А вообще на какой основе в России принимаются решения? На основе пропаганды, которую они сами заказывают и выдумывают? Или на основе все-таки реального анализа ситуации?
Я думаю, что решения в России принимаются Верховным Главнокомандующим, президентом Российской Федерации.
Владимиром Владимировичем Путиным.
И из этого надо исходить. Что касается высокоточных ударов и прочего применения силы...
А пятой колонны, которая была выдумана, очевидно, да?
Конечно.
Ну, выдумано. И что, никто не извинился, никто не сказал, что меня обманули, никто не подал в отставку. Герасимов поехал на переговоры со своим коллегой в Вену. Что он там, пятую колонну будет обсуждать?
Нет, понимаете, есть, к сожалению, к большому, все более расширяющаяся привычка различных официальных лиц в разных странах, включая Россию, выступать, ну, скажем так, ньюсмейкерами в информационной войне. Это тоже часть работы. На мой взгляд, это очень прискорбно. Это относится и к российским, и к американским, и к европейским, и к другим генералам. Но решения принимаются, исходя, на мой взгляд, все-таки не из пропагандистских клише, а из того или иного видения ситуации более серьезного. Оно может быть ошибочным, и мы это видели на примере Украины. Оно может быть более приближенным к действительности, и мы это видели на примере Сирии. Я на самом деле гораздо более, скажем так, внимание обращаю на контакты Герасимова и его американского коллеги генерала Данфорда, представителя комитета начальников штабов. Потому что в нынешней ситуации, когда между Россией и Соединенными Штатами отсутствует политический диалог, и его не будет на протяжении длительного периода времени, то, что удерживает нас от фатальных ошибок, это контакты между генералами, которые находятся в постоянном контакте друг с другом. И мы с вами видели, что в Сирии это работает очень хорошо.
Хорошо, давайте мы теперь глас народа услышим. Хотят ли русские войны и ли они хотят разоружения?
Должны ли США и Россия продолжать ядерное разоружение?
Ну, смотря как кто себя ведет. Если они хулиганят, что нам теперь? Тоже разоружаться?
Постоянное накопление приведет к какому-то конечной точке. Разоружаться заново, и чтобы вооружаться заново.
Ну, наверное, должны. От этих двух стран зависит как бы больше всех, потому что больше всех оружия у этих двух стран. Вот, и как-то на них равняются другие страны, вероятно.
Если будут к этому стремиться две страны, то, я думаю, в нашем мире хоть какая-то будет стабильность. А это... Если этого не будет, то это все будет на грани постоянной. И плюс это опять будет холодная война, которая никому не нужна.
Конечно, нужна. Зачем она? Нам ядерная не нужна война.
Продолжать ядерное разоружение. Но ядерное оружие – это оружие сдерживания как таковое. Должны ли они продолжать? Я не знаю, что будет за этим. Война сейчас носит другой характер. Локальных войн. Если так присмотреться, то война уже идет. Большая, глобальная, пока без ядерного оружия.
Надо дружить. Лучше плохой мир, говорят, чем хорошая война.
Последний вопрос, Дмитрий Витальевич. Вы вот то, что люди думают, то, что начальники сейчас считают российские, считаете стабильной вечной данностью, или в России может что-то измениться, ну, власть, например, поменяться, и все прогнозы, они пойдут куда-то на свалку?
Ну, я уже достаточно много прожил. Я мальчика видел Никиту Сергеевича Хрущева на улице. Уже после того, как он был исключен из состава руководства. Так что жизнь – это постоянные изменения. И то, что мы считаем вечным и непреложным, может и будет меняться. Но вместе с тем какие-то вещи должны быть константами. Это ценности. Это внутреннее ощущение человека, ощущение своей страны. И оно, наверное, вот тот стержень, который присутствует в людях, должен присутствовать и в политике, в конце концов. Проблема политики, на мой взгляд, в частности нашей политики, заключается в том, что в ней недостаток стратегии и недостаток серьезных ценностей, за которые люди готовы положить свою жизнь. Вот на мой взгляд, в этом проблема.
Спасибо. Я благодарю Дмитрия Тренина, директора Московского центра Карнеги. Вел передачу Михаил Соколов. Всего доброго. До свидания.
«Время свободы» – информационно-аналитический радиожурнал. Новости, репортажи, анализ событий, архивные материалы. Каждый будний день в 8 часов вечера. С вами в эфире Андрей Шароградский.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Информация на сайте свобода.org.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».